إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Так, на прошлом занятии мы начали с вами разбирать вопрос о том, каков хукм участия в акционерных обществах. Мы сказали, что это зависит от того, какого типа, к какому виду относится это акционерное общество. Мы сказали, что есть первый тип – это акционерное общество, в которых и устав у них является дозволенным, то есть там нет ничего запретного, и деятельность их является полностью дозволенной. В таком случае участие в таких акционерных обществах, что дозволено. То есть как дозволено изначально подписываться на эти акции, так и дозволено, согласно правильному мнению, что покупать эти акции. Хорошо. Второй вид, мы сказали, акционерных компаний, акционерных обществ, фирм, это какие? Которые являются запрещенными. Что значит запрещенные? Либо полностью их деятельность является запрещенной, например, занимается продажей табака. Либо в основном является запрещенной. Хорошо, в основном. Если что-то есть дозволено, в основном запрещено. Либо в уставе есть какое-то нарушение шариата. Например, в уставе написано, что фирма может в случае необходимости брать банковские суды под проценты. Да? Или написано, что фирма может заниматься продажей алкоголя, хотя, может быть, и не занимается им пока. Да? Покупка таких акций, приобретение их, подписка на такие акции, участие в таких акционерных обществах, мы сказали, запрещено. Харам. Третий вид. Это компании акционерные, у которых в уставе в их ничего нет запрещенного. Все соответствует шариату. Деятельность в основном является дозволенной. То есть их основная деятельность дозволена. Фирма по продаже риса. Но иногда эта фирма отступает. В случае каких-то ситуаций отступает и допускает какой-то харам. В чем? Либо в работе своей, либо в финансировании. В финансировании как? В уставе все нормально, ничто не, нет запрещенного, противоречащего шариату. Но иногда у фирмы, мы сказали, возникают что трудности какие-то с финансами, и вот они принимают такое решение взять банковскую суду. То есть харам проникает куда? В финансирование. И может быть в работе фирмы. Занимается она дозволенной, да, например, исламский банк занимается дозволенными операциями, но иногда в какие-то дела у них проникает что запретно, какие-то операции. Вот такие фирмы, как называются? Аш-Шарикат Аль-Мухталита. Смешанные фирмы. Смешанные фирмы. Что это значит? Мы сказали, это такие фирмы, которые, деятельность у которых дозволена и устав дозволен, но они иногда отступают и допускают харам. Хукам. И мы стали разбирать с вами хукам. То есть вступление вот в такие акционерные общества в качестве акционера. Покупка их акций, приобретение их акций. Мы сказали, что мнение ученых разделились. В этом вопросе мнения разделились. Многие считают, что запрещено. Почему, мы сказали? Первое, потому что акционер, он кто? Он участник. Он соучастник в этом. Если фирма прибегает к хараму, и при этом человек вкладывается в нее, зная, что фирма иногда прибегает к хараму, то он получается, что является соучастником в этом, потому что обязанностью мусульманина является отдаляться от харама, отстраняться от харама. Это первое, мы сказали. Второе. В этом мнении, то есть в мнении сказать, что это запрещено, есть польза, в обратном есть вред. Какая польза, если сказать, что запрещено? Такие фирмы, зная теперь, что ученые могут вынести фетву относительно их деятельности, относительно того, что их фирма – это запрещенная фирма, они что, будут бояться? Будут бояться. Наоборот, в разрешении какой вред есть, мы сказали, что эти фирмы, они будут, если разрешить, они потом будут допускать что? Смелость и дерзость все больше и больше вот в этих вот запрещенных каких-то действиях. Третье, мы сказали, почему запрещено, потому что у ученых есть правило, что если встречаются халяль и харам в одном деле, то тогда предпочтение дается чему? Предпочтение дается хараму. Перевес отдается вот этому аспекту запрещения. Это было первое мнение. Второе мнение, что участвовать вот в таких вот акционерных обществах, внимательно, что участвовать в таких акционерных обществах дозволено. Это второе мнение. Вот это уже новое, потому что мы с вами остановились на первом мнении. Второе мнение, что участие в таких акционерных обществах дозволено, но при наличии условий. Первое условие, Большая часть работы фирмы должна относиться к дозволенному. Большая часть работы фирмы должна относиться к дозволенному, к халялю. Что это значит, большая часть? Большая часть, что это значит? Некоторые ученые говорят, что большей частью следует считать 3/4 и больше. 3/4 и больше. Некоторые ученые так считают. То есть условием для дозволенности является, чтобы харам, вот эти действия, которые они иногда допускают, да, чтобы этот харам составлял меньше 1/4. То есть если в той или иной фирме халяль составляет 3/4 и больше, а харам 1/4 или меньше, то участие в ней в качестве акционера дозволено. Другие считают, что условием является, чтобы халяль составлял больше 2/3. Больше 2/3, а харам меньше, чем 1/3. Почему, говорят они? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ас-сулюсу, ас-сулюсу кесир». Треть и даже треть много. Треть и даже треть много. Когда он это сказал, алейхиссалату вассалям, когда сподвижник хотел что оставить завещание, да, то есть свое имущество оставить кому-то в качестве благотворительности, что завещать его, и пророк Саусам сказал, что нет, имущество должно кому? Наследникам. Если что-то ты хочешь завещать кому-то, кроме наследников, то это треть и даже треть много. Вот они ссылаются на это, треть и даже треть много. Поэтому, говорят они, если харам достигает в работе, хорошо? Нет, это не основная их деятельность. Основная деятельность — продажа риса, например. Но в работе допускают харам, мы сказали с вами. Поэтому если харам достигает 1/3, то это считается много. Если же доля меньше, чем 1/3, то это считается уже мало. Так они говорят. Итак, это первое условие. Какое условие? Дозволенность участия в таких акционерных обществах. Чтобы большая часть относилась к дозволенному. Большая часть относилась к дозволенному. А вот сколько это большая часть, как это определить? Первое мнение. 3/4 и больше. Халяль должно быть. Харам что? 1/4 и меньше. Второе мнение. Халяль. 2/3 больше. Да, харам меньше, чем 1/3. Харам должен быть меньше, чем 1/3. Халяль больше 2/3, харам меньше 1/3. На основе этого хадиса. Сулюс, васулюсу, кесир. Треть и треть много. Второе условие. Чтобы в уставе не было указано на вот это запретное. Чтобы в уставе не содержались вот эти вот пункты, указывающие на запретное. То есть запретное должно быть чем-то случайным, чем-то временным, а не чем-то, что заложено вот в саму основу работы фирмы или в устав этой фирмы. Если же в уставе прописано совершение запретного харама, то участие в таком акционерном обществе, как мы говорили с вами, является харамом. Вне зависимости от того, там большая доля в работе у харама или малая доля. В уставе есть харам, все. Вне зависимости от того, какая доля харама в работе. Ясно или нет? Итак, это два условия. Это сколько условий? Два условия. О которых говорят те, которые говорят, что можно участвовать в таких акционерных обществах. Первое условие, большую часть должно составлять в работе, что халяль, большую часть, 3/4 или больше, или что больше, 2/3, согласно второму мнению. Второе условие, чтобы в уставе не было прописано что-то запрещенное, да, указание на вот эту вот запрещенную деятельность. Те, которые дозволяют участие в таких акционерных фирмах, внимательно. Чем они обосновывают свое мнение? Мы сказали, они говорят, можно, и привели условия. А чем они обосновывают? Где их доказательства? На прошлом занятии мы с вами изучили доказательства, те, которые говорят, что нельзя. Мы упомянули 3. Те, которые говорят, что можно, чем они обосновывают? Они обосновывают некоторыми правилами. Некоторыми правилами фикха, которые используют ученые, на которые указывают ученые. Это первое. Второе, чем они обосновывают дозволенность? Экономической реальностью. Экономическая реальность. Внимательно, все следят со мной. Никто никуда не уходит мыслями. Что касается правил, на которые они опираются. Одним из этих правил является следующее правило фикха. Яджузу табаан ма ла яджузу истиклалан. Яджузу табаан ма ла яджузу истиклалан. Разрешено в качестве производного, в качестве побочного то, что не разрешено как нечто самостоятельное. Это правило фикха, запомните его. Мы его уже изучали с вами. Разрешено в качестве производного то, что не разрешено как нечто самостоятельное. Яджузу табаан маля яджузу истиклялян. Мы с вами упоминали это правило, когда разбирали правила в торговле. Вы помните, мы говорили, что запрещено наличие в торговле чего? Неопределенности, когда ты не знаешь товар. Ты не можешь продавать что-то, что в мешке или в кармане, правильно? Или покупать это. Но в то же время, мы сказали с вами, опираясь на это правило, что если эта неопределенность не является что? Не касается основного, касается чего-то производного, то тогда дозволено. Например, ты покупаешь здание. Ты все видишь, смотришь, что можешь увидеть. Фундамент оценили, все. Но ты можешь знать, например, там внутри этого бетона арматура, какая она, что. Ты можешь это вскрыть? Все? Нет, правильно, не можешь. Означает ли это, что это неопределенность? Это неопределенность, но это в чем неопределенность? В том, что является производным. Таба. Не в основном. Хорошо? Поэтому мы говорим, что это правило, какое разрешено в качестве производного, то, что не разрешено в качестве самостоятельного, как нечто самостоятельное. Иногда это правило по-другому выражают, формулируют. Говорят, «Югтафару фи тавабиъ ма ля югтафару фи аслиха». То есть в вещах производных простительно то, что непростительно в их основе. Хорошо? В вещах производных, зависимых, побочных, простительно то, что непростительно в основных. Приведем примеры, все на меня смотрят. Человек зарезал беременную овцу. Человек зарезал беременную овцу. Из ее чрева достали плод. Плод сформированный уже, то есть это ягненок. Это не просто там аляка или мутга, хорошо, это уже сформированный ягненок, который вот в момент изъятия, когда его изъяли, он оказался мертвым. Или находится в предсмертном состоянии уже, вот эти предсмертные конвульсии у него, то есть у него нет стабильной жизнеспособности. Он уже бьется в предсмертной конвульсии, душа покидает уже его тело, вот так. Достали его. То есть он не может без матери еще. Понятно ли? Нет самостоятельной жизни еще в нем. Вот большинство ученых говорят, что мясо вот этого плода, этого ягненка, есть можно, хотя его не резали. Резали мать, его не резали. Почему? Яджузу табан маля яджузу истиклялян. Дозволяется как производное то, что не дозволяется как что? Самостоятельно. Здесь ягненок что такое, этот плод? Это нечто производное, правильно? Зависимое от основы, от матери. Ну, основное здесь, конечно, довод, это хадис, который приводится в Ас-Сунан Аби Дауда, пророк алейхиссалату вассалям говорит, закату джанин, закату уммихи. То есть резанием для плода является резание матери его. Мать зарезали, это резание для плода. Если же, внимательно, при резании овцы извлекают живой плод, который оказывается жизнеспособным, то есть в нем есть самостоятельная жизнь, жизнь в нем стабильна. Но через некоторое время вот умирает этот ягненок, через час, или через два, или через четыре умирает. Вот тогда, согласно единогласному мнению ученых, есть это не дозволяется. Почему не дозволяется? Потому что он уже стал самостоятельным, он перестал быть производным, то есть основа, а есть производная эта основа. Он перестал быть производным, он уже стал что? Он перестал быть зависимым, перестал быть чем-то просто побочным, да, приложением, дополнением. Он уже обрел самостоятельную, вот независимую от матери, жизнеспособность, а потом умер, поэтому нельзя. Таким образом, пока плод был производным, пока он был зависимым, в отношении него действовало послабление. Хорошо? Когда же он уже приобрел вот эту свою самостоятельную от матери жизнеспособность, тогда законоположение вернулось к своей основе, что без резания нельзя, что без резания это будет что? Мейта, что это будет мертвечина. Ясно? Это вот первый пример вот этого правила, применение вот этого правила. Какого правила? Яджузу табан, маля яджузу истихляля. То есть дозволяется как производное то, что не дозволяется как нечто самостоятельное. Понятно? Второй пример. Если женщины совершают пятничный намаз вместе с мужчинами. То есть мужчины совершают пятничный намаз, и там сзади женщины молятся. Их намаз будет действительным или нет? Их намаз будет действительным. А если они совершат его самостоятельно, отдельно от мужчин? Например, нет мужчин. Мужчины ушли в другое село на джума намаз, на пятничную молитву. В другое село ушли мужчины, остались одни женщины. И вот одна женщина встала, провозглашает азан, другая встает в качестве имама, начинает произносить хутбу пятничную, проводит пятничный намаз, два реката для женщин. Хукм такого намаза, такой намаз будет недействительным. Потому что для женщин не установлено самостоятельное проведение пятничного намаза. Для женщин нет пятничного намаза самостоятельного. Получается, смотрите, в отношении этого пятничного намаза простительно для женщин в данном случае совершение пятничного намаза, когда это нечто производное вместе с мужчинами, как дополнение. Хорошо? Но непростительно, когда в самостоятельном варианте. Это применение данного правила. Вот точно так же в случае данного рода акционерных фирм. Хорошо говорят эти ученые, которые дозволяют. Они говорят, запретное здесь является просто чем-то производным. Хорошо? Это дополнение, говорят они, что-то побочное. А в отношении производного, побочного, простительно то, что непростительно в отношении основы, говорят они. Вот это их аргумент первый. Ясен или нет? Как ответить на этот аргумент? Вот в ответ на эту аргументацию следует сказать следующее. Данное правило в данном случае неприменимо. Данное правило в данном случае неприменимо. Потому что харам здесь не является производным и зависимым от основы, которая халяль. Харам здесь это что-то самостоятельное. Правильно? Самостоятельно. Его меньше, чем халяля, да? Да. Но он самостоятельный. Он не является производным и зависимым. Понятно или нет? Запретное здесь не совершается в качестве чего-то производного, чего-то зависимого от другой какой-то операции. Внимательно. В данном случае харам – это что? Самостоятельная операция, самостоятельное дело. Например, фирма берет суду под проценты, займ у банка. Хорошо. Что это? Это отдельный самостоятельный договор, отдельная самостоятельная операция. Почему это производная от халяля? Это не производная от халяля, это отдельная самостоятельная операция, самостоятельный договор. То есть харам не является в данном случае зависимым и производным. Харам просто здесь является что? Малым, да, в соотношении с дозволенным. Поэтому в данном случае не подпадает под это правило. Какое правило? Дозволено в качестве производного то, что не дозволено, как нечто самостоятельное. Мы привели с вами пример этого правила, применения его. Какие примеры? Овцу зарезал человек, ягненок что? Оказался мертвым. Можно кушать? Ягненок, беременная овца, оказался мертвым. Можно. Почему? Яджузу табан маля яджузу стихлялен. Как производное дозволено то, что не дозволено, как самостоятельно. Женщины совершили с мужчинами пятничный намаз. Действительно их намаз? Действительно. А если сами женщины совершают пятничный намаз, одна из них будет имам, хатыб, другая муаззин. Можно? Действительно? Нет. Ясно ли? Альхамдулилля. Это первое правило, которое они применяют. Мы сказали, правило здесь неприменимо. Почему? Потому что харам здесь не является производным. Он является здесь самостоятельным. Самостоятельной операцией. Самостоятельным действием. Ясно или нет? Также они приводят в качестве аргумента другое правило. Внимательно. Эти правила очень нужны на самом деле. Это правило гласит «Аль-хаджату туназзалю манзилята дарура». Саван канат аммата навхасса. Внимательно. «Аль-хаджату туназзалю манзилята дарурати». Потребность по-арабски «аль-хаджа». Потребность. Возводится в ранг крайней необходимости «дарура». Есть потребность, по-арабски аль-хаджа, нужда. А есть что? Барура, это крайняя необходимость. Так вот, потребность, она возводится в ранг крайней необходимости, дарура, вне зависимости от того, является это общей потребностью или какой-то частной потребностью.
Вот те, которые говорят, что дозволено участвовать в таких вот акционерных обществах, которые по своей деятельности дозволены и по уставу дозволены, но иногда совершают какой-то харам в финансировании или в работе, вот сторонники мнения, что это дозволено, они говорят, в наше время в таких фирмах есть потребность, хаджа, внимательно, а потребность, в соответствии с правилом, которые мы сейчас упомянули, потребность возводится в ранг чего? Барура, крайней необходимости. То есть на потребность смотрим как на крайнюю необходимость, в такое же, на такое же положение ставим его. Хорошо, хорошо. Потребность, мы поставили ее на положение чего? Крайней необходимости. А крайняя необходимость барура что делает? Вы, факихи, говорите мне. Что делает крайняя необходимость барура? Делает дозволенным харам. Барурат тубиху аль-махлурат. Крайняя необходимость делает дозволенным запретное. Вот это правило они говорят. Аль-хаджату туназзалю манзилят Аллаху. Потребность ставится на положение. Возводится в ранг чего? Крайней необходимости. В данном случае потребность в этих фирмах насущная, говорят они. Значит, мы ставим что? На положение дарура, что это дарура, крайняя необходимость. А крайняя необходимость делает дозволенным харам, говорят они. Что мы ответим на это? Мы скажем, это правило в данном случае тоже неприменимо. Почему? Во-первых, здесь вообще нет потребности. Где здесь потребность? Аль-хаджа. Потребность мы должны рассматривать с точки зрения шариата, что такое потребность. Потому что потребность в понимании ученых, фикха, факихов, что это такое? Потребность, внимательно, аль-хаджа, чтобы вы понимали, что такое хаджа, что такое дарура. Хаджа – это когда человек, все на меня смотрят, доходит до такого состояния, что если он не сделает вот эту вещь, то он окажется в очень серьезном затруднении, которое выходит за рамки обычного. Варура – это крайняя необходимость. Без этого просто невозможно, это грозит человеку уже, хорошо, или гибель, или еще чем-то серьезным. Потребность – это что такое? Это меньше, чем дарура. Это когда человек доходит до такого состояния, что если он не сделает ту или иную вещь, то он окажется в очень серьезном затруднении. Затруднение, которое больше, чем обычное. Хорошо, выходит за рамки обычного. Поэтому в данном случае, что нет потребности. Нет потребности в данном случае какого-то серьезных затруднений, если ты не будешь участвовать в таких фирмах, таких акционерных обществ, покупать их акции, какое-то есть здесь, у тебя будет серьезное затруднение, если ты не сделаешь это, выходящее за рамки обычного, нет. Первое. Вторая причина, почему неприменимо. Потребность аль-хаджа. Основой в отношении нее, что является? Что она делает оправданным совершение макруха, нежелательное, а не делает дозволенным запретное. Вот барура, крайняя необходимость, она что делает дозволенным? Харам, запретное. Человек умрет от голода, если не съест свинину. Приходится ему что? Поесть свинину, иначе умрет. Дарура делает дозволенным что? Запретное, харам. А хаджа, потребность, она лишь что снимает нежелательность. Она снимает нежелательность. То есть она делает оправданным макру, а не харам. В своей основе так. В своей основе. Аль-хаджа, потребность, делает оправданным что? Харам? Нет. Что? Макрух. Нежелательно. Это в своей основе. Например. Приведем пример, чтобы было понятно. Такой пример. Совершение намаза в ряду, когда этот ряд прерывается колоннами или столбами. Или в ряду находится ребенок. Ребенок, которому меньше 7 лет. То есть ребенок, который еще не достиг возраста тамьиз. Такие, которые еще не молятся, им еще не приказывается молиться. Они еще не соображают, они еще не понимают. Не достигли возраста тамьиз. Так вот, если совершает человек намаз в таком ряду коллективный, где ряд разделен колоннами, столбами, или есть вот такой ребенок, которому меньше 7 лет, то это, говорят большинство уляма, это макрух. Это нежелательно. Конечно, доводы на это, на разделенность среда, совершение между колоннами и так далее, есть доводы из сунны. Итак, ученые говорят макрух. Здесь, конечно, следует обратить внимание братьев, которые приводят на намаз детей, которые не достигли возраста тамьиза, возраста развлечения, то есть детей, которым меньше 7 лет. Есть некоторые люди, приводят своих маленьких сыновей, своих дочурок,
таких, которые не достигли еще вот этого возраста развлечения, возраста намаза, приводят их в мечеть и ставят возле себя. Троих справа, четверых слева, в общем ряду. Машаллах. Но на самом деле это не дозволено. На самом деле это не дозволено, потому что эти дети, они не относятся к тем, кто может составлять ряд в намазе. Таким образом, человек становится причиной разрыва ряда мусульман. Разрыва ряда для мусульман в коллективном намазе. Хорошо, что тогда нельзя приводить детей в мечеть? Нет. Среднее мнение, оно, иншаллаху тааля, правильно. То есть можно приводить детей в мечеть, даже если этим детям меньше 7 лет. То есть до достижения у них вот этого возраста, возраста развлечения, возраста тамьиза. Но при условии каком, что из этого не вытечет что-то запретное не будет совершено, и это не будет мешать молящимся. Это два условия. Можно привести ребенка, которому нет 7 лет, в мечеть? Можно. При условии каком? Первое условие, не будет мешать это молящимся, не будет досаждать им, хорошо. Второе условие, чтобы из этого не вытекало что-то запретное, харам. То есть мы занимаем в этом вопросе вот такую среднюю позицию. Между теми, которые говорят, вообще детей нельзя приводить в мечеть. Приводят хадис, слабый хадис об этом. Между ними мы занимаем среднюю позицию. И между теми, кто наоборот проявляет вот легковесность в этом вопросе и вообще не обращает внимания на то, причиняют дети эти неудобства молящимся, не причиняют они им неудобства. Итак, мы возвращаемся к этому примеру. Большинство ученых считает, что совершение намаза в ряду, который разорван столбами, или в котором находятся малолетние дети, это является нежелательным, макрух. Но, если мечеть заполнена людьми, если человек не может найти места, нет другого места, кроме как вот между этими колоннами, или в ряду, который разделен вот так вот детьми, тогда мы говорим, что... Что мы скажем? Совершает намаз, да, но будет макрух, сохраняется нежелательность, то есть он сделал нечто, что является макрухом. Или говорим, что нежелательность, карага, снимается в данном случае, уходит нежелательность. Что правильно? Нежелательность снимается. Почему? То, что мы сказали, есть хаджа. Потребность снимает нежелательность. Мусульманин здесь... Есть у него потребность? Есть потребность. Если он не помолится с людьми, попадет в затруднение, верно? Попадет в затруднение, если не помолится с ними. Поэтому есть потребность. Потребность устраняет нежелательность в данном случае. Иногда, внимательно, иногда потребность аль-хаджа может вырасти. Такая уже потребность, которая может вырасти до того, что сделает дозволенным запретное. В своей основе потребность сделает дозволенным что? Нежелательное. Но может вырасти... Потребность хаджа может вырасти до уровня, что сделает уже дозволенным, что харам, запретное. То есть, к чему мы это говорим? Не всякая потребность, не всякая хаджа оправдывает совершение харама. А очень сильная потребность, с которой связаны какие-то очень важные интересы людей. Какая-то очень важная польза. В нашем случае у кого-то есть сомнения, что вот эта потребность такая насущная, она отсутствует. У кого-то есть сомнения? Нет. Вне всякого сомнения, вот такого уровня потребности в нашем случае, что? Нет. Люди могут обойтись без таких фирм. Как и эти сами фирмы могут обойтись без совершения этого харама, верно? Могут обойтись. Поэтому оправдание или дозволение вступать в такие акционерные общества, покупать их акции на основе этого правила, будет что тоже? Это обоснование будет неверно. Понятно? Следующее правило, на которое они опираются, которым аргументируют дозволенность участия в таких вот акционерных обществах. Внимательно. Это правило «Ля ибрата лищаз аль-хукму лиль-аксар». «Ля ибрата лищаз аль-хукму лиль-аксар». То есть редкие исключительные явления не принимаются в расчет. Суждение основывается на том, что бывает в основном. Вот это правило. Редкие, исключительные случаи явления в расчет не принимаются. Хукам, суждение основывается на чем? Лиль аксар, лиль аглам. То есть на том, что бывает в основном. И вот эти ученые, которые дозволяют участие в таких акционерных обществах, они говорят, харама в данном случае мало. В расчет берется то, что бывает в основном, что бывает в большинстве случаев. А здесь в основном, говорят они, что?
халяль. Харам здесь это редкое, исключительное явление. Сейчас. И поэтому подобное в расчет не берется. Понятно правило или нет? Аргументация понятна. Что мы скажем? Это правило тоже в данном случае неприменимо. Почему? Потому что запрещенные формы отношений, внимательно, они являются, как мы уже сказали, самостоятельными операциями. Это нечто самостоятельное. То есть запретное в работе этой фирмы, оно хоть и редкое явление, нечастое явление, но оно не является частью дозволенного, оно не погружено в это дозволенное, оно является самостоятельной операцией, самостоятельной формой отношений, ясно или нет? Вот это правило действует когда? Когда есть что-то, и что-то из него, оно является что? Редким явлением каким-то. Тогда на него не обращаешь внимания, смотришь на основу. А здесь это что? Этот харам здесь, это самостоятельные операции. Они не погружены в этот халяль. Они не являются его частью, являются самостоятельной формой отношений. Понятно? Поэтому применение этого правила в данном случае тоже что? Применение этого правила недопустимо. Это первое. Мы сказали, сторонники дозволенности обосновывают свое мнение чем? Правилами фикха. Мы упомянули, сколько правил фикха? 3, альхамдулилля. Кроме того, мы сказали, чем они обосновывают? Реальность. Да. Обосновывают свою позицию существующей реальностью. Они говорят, что большинство фирм сегодня, говорят они, большинство фирм, относятся вот к такому виду. Ну, это, конечно, в мусульманских странах. Здесь, конечно, большинство относится вообще к запретным, не к смешанным. Но большинство, они говорят, все равно так или иначе относятся к этому виду. Если мы скажем внимательно, как они обосновывают, что если религиозным людям, праведным людям запрещено выступать в качестве акционеров вот в таких вот фирмах, то эти фирмы вот такими и останутся и будут применять харам время от времени. А если мы скажем, что дозволено участвовать вот в таких акционерных обществах, то тогда хоть какая-то надежда появится, что вот эти вот религиозные люди, праведные религиозные акционеры, они исправят существующее положение. Проводятся какие-то заседания акционеров общества и так далее. Они как-то повлияют и как-то исправят. Ну что мы скажем? Это реальность, на самом деле не реальность как раз. То есть в реальности такого как раз не происходит. Это не меняет. Поэтому с точки зрения шариата вот такая аргументация, она тоже внимания не заслуживает. Ясно? Итак, это второе мнение, согласно которому это дозволено. Привели их аргументы, привели что? Опровержение этих аргументов. Третье мнение по этому вопросу. Сторонники этого мнения говорят, здесь нужно уточнение, провести уточнение, здесь нужно разграничение, тафсиль. Внимательно. Если основой деятельности фирмы является дозволено, то есть в основном дозволено, иногда она в своей работе совершает что-то запретное, и эта фирма, небольшая фирма, маленькая фирма, тогда подписываться на ее акции нельзя, покупать ее акции нельзя. А если это большая корпорация, которая очень важна для страны, которая влияет на экономику страны, тогда подписываться на ее акции можно, покупать их можно. Аргумент какой? Аргумент тот факт, что большие фирмы, корпорации, они несут в себе большую пользу для общества всего. И эту пользу уже надо учитывать, с ней уже надо считаться, говорят они, и подразумевают поэтому наличие в данном случае, что послабление некоторого. Понятно или нет? Ну, на самом деле мы скажем, что такая аргументация, она что, слабая аргументация. Нет разницы между большими фирмами, маленькими фирмами. Третье мнение ясно. Четвертое мнение, внимательно. Подписка на акции такого рода, становиться членом таких акционерных обществ, или покупка этих акций, это относится к разряду муштабихат, то есть сомнительного. Это относится к разряду сомнительного. Внимательно, первое мнение было харам, да? Второе мнение дозволено. Третье мнение. Если это большие фирмы, дозволено, потому что есть послабление, нужда большая, потому что это польза большая. Если маленькие фирмы, то не дозволено. Четвертое мнение, внимательно. Это относится к разряду муштабихат, относится к разряду сомнительного. То есть, когда что-то не является явным, ясным халялем, и в то же время не является явным, ясным харамом. Потому что в данном случае присутствуют какие-то моменты, какие-то аспекты, которые заставляют склониться к дозволенности, и существуют, наоборот, какие-то моменты, аспекты, которые заставляют склониться к тахриму, то есть к запрещенности. И нет каких-то таких факторов, которые нам позволяют вот сделать тарджих, то есть отдать предпочтение этому или этому суждению. Хорошо? Нет каких-то вот таких обстоятельств, которые нам позволяют склониться к этому или к этому. Поэтому относится к разряду чего? Муштабихат. Хорошо. У нас есть хадис. Аль-халалю бейну, аль-хараму бейн. Халаль ясный, харам ясный. Ва бейну ва муштабихат. Между ними есть вещи сомнительные, неясные. От кого хадис? От Нуман Губаши. Ради Аллаху анхума. Хорошо. Если это сомнительное, как поступать? Что в хадисе сказано? Что приказано в хадисе? Да, советуют, рекомендуют оставить. Ясно или нет? Такого рода вопросы, которые являются сомнительными, то есть есть аспект, склоняющий к чему? Дозволенность. Аспект, склоняющий к чему? К запрещенности. В таких случаях мы говорим муштабихат. И что делаем в таких случаях? Советуем, даем рекомендацию оставить, отстраниться, но не утверждаем однозначно, что харам. Но даем рекомендацию оставить. Вот это четвертое мнение. Что согласно четвертому мнению? Это муштабихат, сомнительное. Значит, рекомендуем, советуем это оставить, хотя однозначно не настаиваем на том, что это харам. Это отношение к муштабихат такое, фикхи. Понятно? И, наконец, пятое мнение. Вот это мнение, иншаллаху тааля, оно наиболее весомое. Пятое мнение. Данный вопрос, он представлен одной из двух ситуаций. То есть в данном вопросе две ситуации, может быть. Одна из двух. Третья нет. Одна из двух. Либо тот, кто приобретает акции, подписчик на них, или покупатель, знает о запрещенной деятельности фирмы до членства в ней, до приобретения акций. В таком случае, что мы скажем, нельзя подписываться на акции, покупать их вот по вышеуказанным причинам, которые мы упоминали, когда говорили мнение о запрещенности. Да? Нельзя. Если человек знает, еще не покупал акции, еще не подписался на акции, не приобрел их и знает, что эта фирма время от времени совершает что? Харам. Или использует запрещенное иногда что? Финансирование. Тогда нельзя покупать эти акции или становиться подписчиком по этим причинам. Второй случай, второй вариант, когда человек, приобретая акции, не знал о вот этих запретных делах фирмы. Или запретное появилось уже после того, в деятельности фирмы, после того, как он стал акционером. То есть человек что, пошел на рынок акций, ознакомился с уставом фирмы, не нашел там ничего запрещенного. Да спросил уляма, ученых спросил, нет ничего запрещенного. Деятельность, тоже вся дозволенная деятельность, ничего не делает харам. Не обнаружил ничего запретного. Приобрел акции, через год или через два, вот совет правления этого акционерного общества совершает ошибку, и прибегает к какой-то запретной операции или вводит в капитал этой фирмы какие-то запретные деньги, как мыскаль берет, например, что суду под проценты из банка. Вот в таком случае участие в этой фирме в качестве акционера уже будет относиться к разряду муштабихат, к разряду сомнительного. А как относимся мы к сомнительному? Что следует из этого, если сомнительно? Значит, советуем человеку, рекомендуем человеку отказаться от акций этой фирмы, покинуть это акционерное общество. Но не можем однозначно утверждать, что продолжать членство в ней – это харам. Ясно или нет? Вот это вот пятое мнение. Чем оно отличается от предыдущего мнения? В этом вопросе есть что? Уточнение. Два варианта может быть. Знал человек, что эта фирма иногда совершает харам. Второй вариант, что не знал, или она потом стала совершать харам, прибегать к каким-то операциям. Если знал, с самого начала мы говорим, нельзя. Не знал, тогда говорим, это уже входит в категорию чего? Муштабихат, сомнительного. А здесь мы что, советуем оставить эту фирму, отказаться от ее акций, хорошо? Но не требуем этого однозначно. Не говорим однозначно, не утверждаем, что это харам продолжать состоять в этом акционерном обществе. Ясно? Альхамдулилля. Нет вопросов? Идем дальше. Следующий вопрос, касающийся акций. Следующий вопрос, касающийся акций. Часто задают люди это, но это в таких обществах, которые экономически там, бурлит жизнь. Да? Для вас, может, сейчас это не актуально, но вы можете с этим столкнуться. В конце концов, как туля болельмам. знать это надо. Вопрос, как выплачивается с акции закат? Если человек владеет акциями, как выплачивается с них закат? Вот человек, у него есть деньги, и у него есть акции каких-то дозволенных фирм. Как выдавать ему закат с этих акций? Улема говорят, что участие вот в этих акционерных обществах, оно делится на два вида. То есть члены акционерных обществ, обладатели акций, они как бы на два вида делятся. Первое, это те, которые приобретают эти акции для чего? Для вложения капитала. По-арабски называется истисмар. То есть они просто, у них есть деньги, и они вкладывают эти деньги в эти акции. Для чего? Прибыль нужна с акцией? Нет. Они торгуют этими акциями. Они хотят заниматься торговлей акциями. То есть покупает акцию, акция вырастает в цене, продает эту акцию. Для чего? Для увеличения своего капитала. Для него эти акции это просто что такое? Товар. Это товар. В его отношении акция является уруд-тиджара. Уруду-тиджара. Что такое уруду-тиджара? Мы проходили закат с вами немножко. Уруду-тиджара, то есть товар. Да? Товары. Значит, он должен выдавать, что закят с этих акций, как выдают с товара. Сколько выдают с товара? 2,5%. Потому что что такое товар? Товар это, по сути, те же самые деньги, просто пока что находящиеся в состоянии товара. Продает, а они опять становятся деньгами, потом опять вкладывают, опять они деньги. Значит, он должен выдавать с них закят. Хорошо. С какой стоимости этих акций выдавать? С чего выдавать? Внимательно, выдавать закят нужно с самой стоимости этих акций. Понятно? Потому что они товар. Оценивается как стоимость акции? Рыночная ее стоимость. Не номинальная стоимость акции. Номинальная, когда фирма выпускала, стоила это, акция, например, 100 долларов там, или 100 дирхамов. Да, мы говорили, как часть фирмы. Да? Здесь нужно что смотреть? Не, его, не номинальную стоимость акции, а какую стоимость? Рыночную стоимость. Это называется аль-кимату сукиету. То есть сук от слова рынок. Есть аль-кимату исмия, номинальная стоимость, а есть аль-кимату сукиету, то есть рыночная. Так, внимательно, выдается закят с рыночной стоимости этих акций по прошествии каждого года. Хуль. Каждый лунный год проходит и выдается с этих акций, что? На этот момент у него что есть из акций? На момент заката выдается с этого, с рыночной стоимости 2,5%. Например, я приобрел акции в месяце Мухаррам. Одна акция стоила 1000 дирхамов. Прошел год. Мухаррам следующего года наступил. Смотрим стоимость акции какова на рынке. 10 тысяч дирхамов уже. 1000 стоила, через год 10 тысяч. Я должен выдать закят с 10 тысяч. С 10 тысяч. 2,5% это сколько? Вне зависимости от того, внимательно. Сама фирма, это акционерное общество, она со своего капитала закят дает или не дает. Вне зависимости от этого. Это меня не касается в данном случае. Почему? Потому что для меня акции здесь что такое? Товар. Хорошо? Рассматриваем акции как товар, которым торгуют, в который хозяин вкладывает свои деньги. Это первый вид акционеров, обладателей акций. Второй вид – те, которые приобретают акции только ради получения дохода с них. Прибыли в качестве акционера. Мы с вами знаем, в прошлый раз мы говорили, акционерные фирмы, они распределяют прибыль, да? Либо каждый квартал обладатель акции получает какую-то прибыль, свою долю прибыли получает, да, либо каждый квартал, то есть раз в 4 месяца, либо раз в полугодие, либо раз в год происходит это распределение прибыли. В данном случае человека что интересует? Вот это самая прибыль с акции. Акция просто у него как документ, что он является совладельцем этой фирмы, и он получает что? Какую-то свою прибыль, она его интересует. Акции продолжают оставаться у него. Он не торгует акциями. Он не занимается покупкой и продажей акций, вкладом денег в это, чтобы покупать и продавать. Ясно или нет? Вот этот вариант, давайте этот вариант рассмотрим. Как здесь закят платить? Вот здесь опять возможны два варианта. Первый вариант. Фирма, акционерное общество, акционером которого он является, выплачивает закят. Понятно, что это касается мусульманских стран. Но может быть, как в каких-то и не мусульманских странах есть какое-то такое общество мусульман, которое это делает. Хорошо? Фирма, акционером которой он является, выплачивает закят. Вот в этом случае что от него требуется? От него требуется только выплачивать закят с прибыли. С прибыли. Если эта прибыль пробудет у него на руках в течение года лунного. И она вместе с другим его имуществом будет составлять нисаб. Что такое нисаб? То есть вот этот имущественный минимум для обязательности заката. То есть он получил прибыль с акций своих. Например, 1000 дирхамов. Получил прибыль. Да, выдали ему эту прибыль. Предположим, закат составляет 2000. Но у него есть еще деньги другие. То есть у него нисаб есть. Идет год, лунный год. Наступил новый Мухаррам. Эти деньги у него пролежали, эти 1000 дирхамов. Может быть, стало 900 дирхамов. Может быть. Но вместе с другими деньгами нисаб есть. Он должен выдать с них закат. 2,5%. Ясно или нет? Это в случае, когда фирма выдает закат самого капитала, отображением которых являются акции. Да? Отображением которых являются акции. Понятно или нет? А второй вариант, фирма не выплачивает закят. Фирма закят не выплачивает. Что такое акция, еще раз мы говорили? Есть основной капитал, например, 100 миллионов, он разделен на доли. Вот акция это что такое? Это доля от этого капитала. Хорошо? Фирма, если с этого выплачивает закят, альхамдулилля, что тебе остается только? С прибыли выплачивать, если есть нисаб, если он сохраняется в течение года лунного, по прошествии года лунного ты должен выплатить 2,5%. Ясно? Второй вариант, когда фирма не выплачивает закат. В таком случае акционер сам должен выдавать закат со своих акций. Не с прибыли только. А с чего? И с акций тоже. Потому что акция что такое? Это документ, свидетельствующий о том, что ему принадлежит какой-то капитал в этой фирме. Хорошо? Значит что? Нужно с этого тоже выдавать закат. С чего? С рыночной стоимости? Нет. В данном случае не с рыночной стоимости, потому что он же не торгует акциями, это не товар. А с чего тогда? Ему нужно узнать у фирмы, у бухгалтера или у кого это узнают, составляющая закята в этих акциях какова? То есть какой суммы достигает вот это содержимое одной акции, которая подлежит закату у этой фирмы? Потому что капитал может быть в чем? Капитал может быть в стоимости оборудования, например, с этого не выдается закят. А могут быть какие-то деньги, которые в обороте. С этого закят выдается. Так вот, на одну акцию сколько приходится такого капитала, с которого нужно давать закят? Закятное содержимое акции каково? Ясно? Ему нужно узнать и потом дать вот с этой вот основы своих акций, выдать с этого закят. 2,5%. Понятно или нет? Итак, как выдается закят? Еще раз. Мы сказали. Два варианта может быть. Человек... Акция у него как товар. Его не интересует прибыль с акций. Его интересует акции для чего? Он вкладывает свои деньги, покупает акции, потом продает. Потом снова покупает, продает. Для него это просто что? Товар. Значит, он по прошествии лунного года, раз в лунный год, он дает что? 2,5% от рыночной стоимости акций. Сколько сейчас на рынке стоит акция? Когда купил, было 1000. Хорошо, сейчас лунный год прошел, 10 тысяч, отдает с 10 тысяч 25%. Это когда? Товар, роду тиджар. Теперь, второй вариант, когда он не торгует акциями. Акция просто документ у него удостоверяющий, что он, вот член акционерного общества, получает свою прибыль. Его интересует прибыль. В таком случае смотрит он, фирма платит закят с этих акций или не платит. Если фирма платит сама, то ему остается только платить с чего закят? С прибыли самой. Хорошо? Если эта прибыль у него пролежала лунный год, и в общем на протяжении лунного года нисаб сохранялся у него, хорошо, тогда он платит 2,5% по прошествии лунного года. А если фирма не платит закят, тогда ему нужно узнать, сколько приходится закятного имущества на одну акцию. Содержимое закятного в одной акции. Ясно или нет? Он один из акционеров, ему принадлежит какая-то часть капитала. Но этот капитал может быть в чем? Может быть, например, в таких вещах, с которых закят не платится. Оборудование, там, станки, машины и так далее. А часть капитала в том, все платится. Товары или деньги. Хорошо, он должен узнать на одну акцию, сколько приходится, что? Закятного имущества, закятного содержимого. И с этого дать потом 2,5%. Ясно, иншаллах, да? Альхамдулилля. Если будете платить с акцией, потом еще раз поговорим. Итак, мы закончили вопрос акций. Иншаллаху тааля, что-то стало понятно. Вторая разновидность ценных бумаг, мы говорили с вами, это что? А? Облигации. Облигации. Ценные бумаги. Аляурак аль-малия. Первая разновидность акции, вторая разновидность облигации. Аль-Асхум и Ас-Санадат. Ас-Санадат, мы говорим с вами. Санад в единственном числе. Санадат во множественном числе. Вот эта вот разновидность, она стала получать широкое распространение в последнее время опять. Что такое вот эти вот санадат, санад, облигации, что это такое? Это такие ценные бумаги, которые выпускает государство или выпускает какая-то фирма или банк, которые, эта бумага, содержит в себе обязательства со стороны издателя вот этой облигации перед держателем этой облигации, то есть кто приобретет облигацию, перед ним обязательства, перед этим держателем, о том, что ему будет выплачено при наступлении определенной даты обозначенная сумма с определенным процентом. В обмен на что? На внесение им сейчас, этим владельцам, обозначенной суммы при выпуске облигации. Внимательно. Государство выпускает облигацию. Человек приобретает облигацию на какую-то сумму, например, 1000 дирхамов. Хорошо? Что такое облигация? Ты внес сейчас 1000 дирхамов. Государство дает тебе облигацию. Облигация – это обязательство. Государство обязуется тебе, что оно тебе выплачивает вот эти вот по прошествии определенного срока. Выплачивает тебе вот эту твою сумму обозначенную, эту 1000 дирхамов, плюс определенный процент. Ясно или нет? Так что такое облигация санадат? Еще раз внимательно. Это разновидность чего? Лаурак аль-малия, ценная бумага. Которую выпускает кто? Государство или фирма, или банк. Ценные бумаги, которые содержат в себе обязательства со стороны издателя облигаций. Кто издатель облигаций? Государство, да, или фирма. Обязательства издателя облигаций. Перед кем? Перед держателем вот этой вот бумаги, этого билета. Обязательство какое? О выплате ему при наступлении определенной даты, обозначенной суммы. В облигации обозначена сумма. Хорошо? С определенным процентом фаида. В обмен на что? На то, что он при выпуске облигации приобрел за эту обозначенную сумму эту облигацию. Понятно? Хорошо. Например, государство хочет какой-то большой проект осуществить. Но в бюджете государства не предусмотрено финансирование вот этого проекта. То есть денег на это у государства сейчас нет. Но государство хочет этот проект. В то же время государство не хочет, чтобы граждане, они становились партнерами, чтобы они становились компаньонами вот в этом проекте. Не хотят. Потому что если бы государство хотело привлечь граждан в качестве партнера в данном случае, то что бы сделало? Что мы проходили на уроках? Выпустило бы акции. Правильно, выпустило бы акции. И все, предложило подписаться на эти акции, чтобы акционеры, они стали компаньонами, чтобы они стали партнерами, да, соучастниками в доходах и в убытках. Но государство хочет быть единственным владельцем этого проекта, не хочет партнеров никаких. Но и у него нет денег, ему нужны финансы, что делать? То есть оно, по сути, занимает деньги у населения. Что делает государство? Оно издает вот такие вот облигационные билеты. Вот эти облигации, в которых есть что? Обязательства со стороны государства перед держателем этих билетов, те, кто приобретет их, хорошо, что оно выплатит государство ему вот эту сумму в оговоренный срок, например, через 10 лет или через 20 лет, с определенным процентом. С определенным процентом. Этот процент может предоставляться ежегодно, какой-то процент может даваться в течение этих 10 лет, либо будет выплачен вот при выплате основной суммы. Когда основную сумму вернет государство ему, тогда и что? И процент тоже вернет. За что это? В обмен на то, что держатель акции, он заплатит сейчас, при выпуске облигации, заплатит вот эту вот сумму при выпуске этих билетов. Он государству заплатит эту сумму сейчас. Хорошо, государство обязуется, что оно вернет ему эту сумму, да, но вернет еще, но только через 10 лет или через 20 лет, но вернет еще и проценты. Проценты как? Либо каждый год, либо при выплате основной суммы. Вот это вот облигация. Ясно или нет, что такое облигация? Понятно? Альхамдулилля. Например, государство заявляет о выпуске облигаций, номинальная стоимость облигации 100 динаров для покупки граждан. Гражданин идет, платит 100 динаров, становится кем? Держатель облигаций. Хамилю Сенет. Он становится. При этом государство гарантирует, что оно будет выплачивать ему процент от стоимости облигации. Например, 10% от стоимости облигации. на протяжении 10 лет, а потом выплатит ему основную сумму. То есть сколько, за сколько он купил этот билет облигационный. Понятно, сколько он заплатил? Суть ясна? Альхамдулилля. На месте государства может быть фирма, та или иная, которая нуждается в финансировании, но которая не хочет привлекать к себе партнеров. Не хочет она посредством акций приобретать каких-то компаньонов-партнеров. Не хочет партнеров. Хорошо, поэтому издает вот такие облигации, чтобы быть что? Единоличным владельцем своего капитала, своей фирмы. Понятно? Так, давайте хукам. Что такое облигация? Внимательно, сцена. По сути своей, что это такое? Если вы разобрались в механизме, что это такое? Это что? Это займ, ахсант. Это аль-кард. Аль-карду. Займ. Держатель облигации хамилю санад, он предоставляет лицу, которое выпускает облигации, государство это или фирма, предоставляет ему в долг определенную сумму. Но как? Так, что возврат этой суммы гарантирован, то есть она не может уменьшиться, она не может пропасть. Ее эквивалент должен обязательно быть возвращен через определенный срок. То есть сколько он заплатил за нее? 10 тысяч? Эти 10 тысяч обязательно или 1000 должны быть возвращены через определенный срок, еще и с определенным процентом. Таким образом, вот эти облигации, можно назвать это, внимательно, кардун хасан, благой займ. Благой займ. Кардун хасан, можно это назвать? Благой займ, предоставление в долг. Нельзя, потому что благой займ, кардун хасан, предоставление в долг, не допускает получения процентов. Хорошо. А можно ли это назвать тогда партнерством? Если это не займ благой, партнерство может быть это или нет, шарика, тоже нельзя, в отличие от акций, потому что партнерство подразумевает соучастие не только в прибыли, но и в убытках тоже, верно? Здесь нет соучастия в убытках. Он получает обязательно назад свои деньги, еще и получает что? Прибыль, проценты. То есть облигация это займ с процентами. Мы с вами упоминали, когда изучали вторую часть этого цикла, что есть иджма. Ученые указывают на наличие иджма в каком вопросе среди знатоков религии, что всякий займ, кард, в котором есть условия получения займодавцем надбавки какой-то, процентов каких-то, вне зависимости от размеров этой надбавки, является харамом, запрещенным является риба, является ростовщичеством. Помните? Всякий займ, который что? В котором есть условия, что будет какая-то надбавка при возвращении, является харамом и является риба. Это иджма, и об этом иджма упоминали, мы говорили с вами, Ибн Абдул-Барр, и Ибн Кудама, и другие ученые. То есть, всякое оговаривание в качестве условия при предоставлении займа, суды, в долг, возвращение с надбавкой, это относится к ростовщичеству. Даже если речь идет о небольшой надбавке. Вот почему Академия Фикха, ученые современные, которые достигли степени иджтихада в наше время, они выдали фетву о запрещенности вот облигаций этих. И они, вне всякого сомнения, относятся к ростовщичеству, потому что они сопряжены с чем? С запрещенными процентами. Вот среди тех, кто выдал фетву о запрещенности, это Аль-Азхар. В 1988 году вышла фетва о запрещенности облигаций. Маджма фикх иль-Ислами, Академия исламского фикха международная, тоже выпустил. Целая группа уляма выпустили фетвы. Поэтому нет сомнений в том, что облигации это риба, они запрещены, вне зависимости от того, кто выпускает. И государство выпускает, или фирмы, или кто-то иной. В облигациях на самом деле нет нужды. В облигациях нет нужды. Потому что шариат, альхамдулилля, он открыл двери халяля, установил пути халяля, предоставил шариат нам то, что является эквивалентом замены вот этих вот запрещенных отношений. Какие, например? То, что мы упоминали, современные формы, создание акционерных обществ, в том числе, которые находятся под опекой государства, например. Какие-то другие правильные формы для получения финансирования. Если нужно финансирование, есть что правильные, одобренные шариатом формы. Поэтому мусульманину не разрешается покупать такие облигации, вот эти облигации, которые выпускают государство ли, фирмы ли, банки ли, потому что это явно выраженная форма риба, ростовщичества. Это что? Кардун рибавый, да? То есть ростовщическое судо. Аллаху аль-муваффик, ва саллаху саляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль аламин.